преддверии знаменательного дня праздника 8 марта отдельно поздравляю всех наших дорогих женщин с этим замечательным днем, с праздником 8 марта, с вашим днем. Всего вам самого-самого хорошего. И слово, которое я подготовил, оно посвящено вам. И я хотел сделать краткий экскурс в этой связи, краткий экскурс в историю Слова Божьего, в историю женщины, становления женщины, да, и женщины сквозь всю Библию. Так получилось, что на прошлом собрании мы с вами одну героиню уже рассмотрели. Кто это была? Эсфирь, да, замечательная история. Эсфирь, этот праздник через века, через тысячелетия к сегодняшнему дню пробивается к нам. И это женщина-подвиг, да, которая говорит, что она готова погибнуть. Это женщина, которая подает пример самопожертвования, да, которая подает пример для нас сегодняшних, да, насколько мы сами с вами жертвенны, насколько мы, призваны Иисусом Христом, готовы ради Него, ради этого призвания, да, пожертвовать самими собой. Но первая женщина была не она, и мы об этом знаем, да, с вами. Мне сегодня уже об этом приходилось говорить, не сегодня, а вот в эти дни. У нас был корпоратив в институте, и там уже привыкли ко мне, да, что я в одном ключе постоянно говорю. И я им говорил о том, что велик Господь и Творец, да, и велико Его творение. И если вот женщину Он сотворил из ребра Адама, хотя изначально говорится о том, что Он сотворил человека, да, а потом раскрывается, каким образом Он сотворил человека, мужчину и женщину сотворил их, то потом раскрывается конкретно, как это творение происходило. И вот, к сожалению, вот что касается мужчин, вот материал был, ну, вообще никакой, да, даже упоминать не хочу, и даже сегодня из кафедры. А вот женщина была сотворена уже из достойного творения Господа, из ребра Адама. Как это замечательно. И вы знаете, наравне с мужчиной Ева, да, наравне с Адамом, получила в управление эту землю. Получила в управление эту землю для того, чтобы нести в эту землю, да, знание, любовь Господа. Но очень часто люди заблуждаются и думают, что и грехопадение пришло через женщину. Но если мы с вами внимательно посмотрим текст, то мы выясним, что, оказывается, первопричина зла не в Еве, а в Адаме. Да? Вы знаете почему? Потому что он не научил Еву, да. Это его ответственность. И в этой связи как важно быть наученным. И к сегодняшнему дню, к нашему дню, вы знаете, не всегда ответственность за то, чтобы научить, лежит исключительно на мужчине. К сожалению, и очень часто, в силу разных жизненных обстоятельств, роль учителя ложится на женщину. И вы знаете, мы вообще все с вами, вне зависимости от пола, возраста, цвета кожи, мы призваны Иисусом Христом, призваны Его ученики. И тогда, когда мы начинаем изучение, вот от начала, первое, что мы берем в изучение, да, это принципы ученичества на основании Евангелия от Иоанна. И эти принципы ученичества, они абсолютно равны как для мужчин, так и для женщин. И мы, каждый из нас, призван к тому, чтобы быть достойным и учеником, и учителем. То есть каждый из нас должен иметь какого-то учителя. И кто мой учитель, и мы можем задаться этим вопросом. Вот учителем у Евы был Адам, и, к сожалению, учителем не очень хорошим. И кто мой ученик? Причем ученик не просто абы какой, да, а как было сказано, верный ученик. Кто такой верный ученик? Тот, который может передать учение дальше. И опять же вопрос ко мне. Кто мой учитель и кто мой ученик? Кому я постоянно уделяю время, кому это время постоянно посвящаю и наставляю в Слове Божьем, и кого я могу назвать своим верным учеником? А именно к этому я призван. Это моя ответственность за мое призвание пред Господом. И в этом призвании и мужчины, и женщины абсолютно равны. Слава Господу! И это была у нас следующая героиня Слова Божьего – Ева. Но скажите, вы мне подскажите, пожалуйста, следующая героиня, вот знаковая фигура в Слове Божьем – женщина, кто мне скажет, совпадет с моим видением? Сара, да, безусловно, Сара. Женщина, которая получила в свое имя букву от имени Господа Бога. Она была просто Сара, а стала Сарра. Это уже звучит. Это звучит как провозглашение Господа. Это та женщина, которая сыграла определенную роль в цепочке, которая к сегодняшнему дню позволила нам иметь благословение в Аврааме. Но первопричина этого благословения явилась Сара, потому что она дала это продолжение этого благословения. И это благословение было в Исааке. И, естественно, следующий персонаж библейский – это, безусловно, Ревека. Это, безусловно, Ревека. Мы отдельно смотрели с вами историю Исаака, да, насколько благословенна его история и судьба по отношению, ну, и к Аврааму, и к Якову, да. Вот если мы берем вот эту вот хронологическую часть, да, истории – в каком плане? Аврааму приходилось бороться, выходить из этого Ура, идти через вот эти чужие земли, проникать вот в эту землю обетованную. Яков вообще был гоним, определенным образом захватывал это первородство. Сколько претерпел у своего родственника Лавана. А на Исааке практически полное благословение. Моя мамочка, я говорил, да, говорит, мы духовные Исааки. Почему? Потому что получилось таким образом, вот у нее получилось таким образом, что когда они были молоды, у них были дети, помогали родители. А сейчас она пришла в возраст уже зрелый, да, ей помогают дети. И она имеет вот это благословение. Причем ее родители, ну, достаточно серьезные, прошли историю там гражданской войны, революции, Великой Отечественной войны. А, ну, я вам скажу, вот наше поколение перешло через эти 90-е и чудом осталось в живых вообще, по большому счету, что с нами было вот в этой мясорубке. А у нее реально прошло благословение. Но все бы это было бы так с Исааком, если бы не было бы одной интересной истории, когда он, по примеру своего папы Авраама, в определенный момент, определенным образом поступил со своей единственной Ревекой. У Авраама было две жены, да, а и у Якова были жены. Единственный персонаж библейский, у кого была одна жена, это Исаак. И, может быть, еще и в этом его благословение, а не только в том, что он был готов стать жертвой, да, принесенной Господу. Так вот, единственный момент, да, вот его истории, который делает вот это вот пятно на нем, да, оставляет, это его отношение к его жене. Отношение к его Ревеке, которую он, безусловно, любил. И так же, как Авраам, в определенный момент он ее выставил определенным образом. Вы помните, да, каким? Это не жена. Не, не жена, сестра. И что эти женщины в этой ситуации? Они возмутились, они сказали нет, они решили спасаться самостоятельно, они взяли на себя, они явились спасительницами, по сути дела, своих мужей. Они нам даровали сегодняшний день вот это продолжение этой истории, этой линии, этой ветви, безусловно, под водительством Господа Бога. Безусловно. Но тем не менее, да, вот какова сила этих женщин, и Сары, и Ревеки, которые в свое время, да, пожертвовав собой, да, прикрыли своих мужей. Следующие замечательные персонажи, которые противоборствовали в истории, Рахиль и Лия. И тоже замечательный пример. Если Рахиль любимая жена, а Лия с дефектом зрения, как минимум, но в любом случае, как бы, та, которая, ну, как во втором плане, да, была у Якова. Но, тем не менее, именно Лия явилась прародительницей и царя Давида, а в дальнейшем нашего Господа Иисуса Христа. Слава Господу! Следующий этап очень важный и очень сильный. Вот Персонаж, который мы встречаем в Библии, это Сипфора. Вы помните ее? Это жена Моисея. И та же функция у нее, такая же функция, как у Ревеки и как у Сары, да, функция спасительницы. Каким образом спасительница? Сипфора, жена Моисея, каким образом она спасительница? А? Зная Слово Божие, наученная, наставленная в Слове Божьем, вроде бы, да, ну Моисей, светоч, во всех отношениях, во всех смыслах, да, а она явилась для него учителем и примером в этот момент. Она исполнила закон Божий. И она таким образом его спасла от смерти. Реально спасла от смерти. Насколько это знаково, да? Насколько знаково для нас эта женщина в истории библейской. Следующая женщина, очень интересная, это дочь фараона. Да, такая же примерно, вот связана с этим же персонажем, чуть раньше Сипфоры она возникла, тогда, когда она этого Моисея подобрала. Вообще, удивительная цепочка событий, которая идет вот от времен Авраама, от самого Адама к сегодняшнему дню. Момент событий мог развиваться абсолютно разными путями. Но Господь выбрал определенный путь. Причем вот этот определенный путь Он предвозвещал через пророков, через откровения свои. Он говорил, имейте в виду, вот во всем спектре всевозможных путей, какие только могут быть, путь будет именно вот этот, не какой-то другой. И это будет именно потомки определенного выбранного человека, не кого-то другого. Именно вот в нем мое благоволение, именно на нем мое благословение. И мы это постоянно видим, и как он отслеживает эту линию, и как он ее проводит. И это чудесным образом, да, спасенный Моисей, который дал возможность в дальнейшем проявить себя в выводе израильского народа из плена, как это, каким примером это для нас явилось. И следующий персонаж, о котором я хочу вам сказать, опять же, мы говорим о женщинах, да, это замечательная женщина, но со сложной репутацией, да. Это, вы помните, да, о ком я, понимаете, да, о ком я говорю? О ком? Раав. Причем вот эта репутация прописана в Библии и сказано, что она блудница. Но при этом вроде бы блудница, вроде бы не еврейка из языческого народа, но определенным образом, проявив свою мудрость, спасла этих разведчиков израильских, она встала в план Божий, определенным образом реализовалась, и она не просто стала в план Божий, а она стала в историю рождения нашего Господа Иисуса Христа. Именно она была матерью Вооза, ее мужем был Салмон, а Вооз родил Авида, Авид родил Иессея, а Иессей был, по сути дела, никто иной, как отец Давида. Вот она, вот каким образом, да, от состояния вот такой сложной репутации, да, до родословия Иисуса Христа. Невероятным образом, да, невероятные события. Вообще, я хотел обратить ваше внимание, насколько замечательно, что мы с вами имеем во всеоружии, да, именно Слово Божие. Это у нас не Коран, не Бхагавад-гита какая-нибудь, не еще что-то. Это абсолютно логичная и хронологичная книга, по которой мы можем прослеживать историю шаг за шагом, событие за событием, которые укладываются в хронологический ряд и логически ложатся одно на другое. И сегодня мы, вспоминая эти события, вот эту всю хронологию творения Божьего и подводка вот к этому главному, основному событию жертвы Иисуса Христа на Христе, как это замечательно вот через века сегодня пробивается к нам. Следующая женщина – это Руфь, знаменитая книга Руфь. Мы ее читаем в Слове Божьем, мы ее находим там. Это тоже не из еврейского народа. Я очень часто говорю о том, что кто такие евреи. И говорю об этом, да, каким образом, да, что евреи это те, которых имеет либо мать еврейку, либо мать прозелитку. И что касается Раав, и что так касается Руфи, они не были по рождению еврейками. Они были прозелитками. Что такое прозелит? Человек, принявший иудейское вероисповедание. Этот человек является прозелитом, да, то есть тот, который поменял веру, да, встал в число израильского народа, но еще не стал евреем. А вот его потомки, да, если это женщина, они уже полноценные, стопроцентные евреи, причем вне зависимости от того, кто отец. Если она мать-прозелитка, то потомок ее еврей. И это в подтверждение этому Слово Божие говорит. И мы видим, что это в истории царя Давида, величайшего героя еврейского народа. А к сегодняшнему дню это в истории и в хронологии нашего Господа Иисуса Христа. И эта Руфь, как здорово она себя проявила, вот как преданный человек, как человек, который дающий пример преданности. Как она не бросила свою свекровь, как она осталась верна своему покойному мужу, как она осталась верной по жизни, и как высоко за эту верность была поднята. И это пример для нас сегодняшних, какова наша верность Господу, какое наше отношение к Богу, в чем эта верность и как она проявляется. Следующая замечательная женщина в истории – это, безусловно, Анна. Вы знаете, когда одна из сестер нашей церкви должна была родить дочку, мой сыночек младший говорит, к нему обратились, ну как назвать? Он говорит, Аня. Почему Аня? Ну что вдруг Аня? А оказалось, вот и для этой сестры, и для него, и для меня это знаковым, да, то есть он сказал об этом, не задумываясь, но как много значимо это слово. Это имя Анна. Это имя, которое праведницы, которая осталась верной Господу, не возроптала, да, в таких тяжелых условиях, зажатых условиях, невозможных условиях, давление со всех сторон. Но она осталась верной Господу, и вот этот ее обет, это ее назарейство, да, отдать своего первенца, своего сына, того, кого она ждала отдать Господу, это пример для всех, для нас. Сделать посвящение. Каково наше посвящение Господу? Насколько мы посвятили самих себя на это служение в плане ученичества и учительства? И насколько мы посвятили этому своих детей? Отдали ли мы их полностью Господу? И насколько мы их отдали? Замечательный пример. Следующий замечательный пример и тоже такое яркое событие, но эта женщина вне хронологической истории Библии. Вот вроде бы хронология полная от начала до конца, но есть женщина, которая выпадает из этой хронологии. Как вы думаете, кто это? Есть одна книга в Библии, которая занимает место в Библии, не имея на это права, да, то есть эта книга туда попала, вот в это место, да, вот, потому что Господь захотел, чтобы она туда попала. Других объяснений нет. А? Нет. Это книга Иова. Книга Иова. Это книга, которая, ну, вот теологи считают, что она была еще до Пятикнижия Моисеева. Это книга, которая не имеет хронологии. Там не обозначивается время этих событий, да, не говорится, когда. Не говорится, когда это происходило, в какое время. Не упоминается ничего об израильском народе. Нету никаких других параллельных персонажей, которые встречаются в Библии. И там есть женщина. И там есть женщина, которая прошла от начала до конца с главным героем. Это его жена. И несмотря на то, что там она упоминается в том ключе, что является как бы дополнительным моментом испытания для Иова, в то же время она остается его женой. Дети, которые веселились в шатрах, которые погибли. Они погибли, вполне возможно, что не просто так, да? Потому что их поведение, наверное, все-таки вызывало сомнения. Что касается этой жены, она прошла с ним от начала до конца. И именно от нее родились следующие дети, которые вот усладили старость Иова. И она прошла с ним от времени полного благополучия, полноты всего, через падение самое нижнее и опять до вознесения, причем двойного, да, если вы помните. При этом смотрите, какая ситуация. Тогда, когда она ему говорила о том, что возведи хулу на Господу, она думала не о себе. Она думала не о том, что не от того, что у нее что-то плохое было в сердце. Она переживала и думала о муже. Она видела его мучения и думала, что она через это, этим подсказав ему это, облегчит его страдания. Я вам скажу, я прошел через эту историю. У нас было все благополучно, потом мы все потеряли и были ниже нижнего, а потом Господь поднял. Для меня эта история знакома. Вот моя супруга здесь со мной. Я благодарен Господу, что вот все это время она была вместе со мной. И это очень важно, это очень ценно. Слава Господу! Мы упомянули с вами имя Деборы, да? Вообще, вы знаете, в истории это отдельное имя, которое совершенно недавно, я был на одном молитвенном собрании, где были служители мужчины, они протестанты, но не центрального ЕХБ, да, совета, да, и у них там есть проблема, проблема с женским служением, но это их проблема. И вот они на этом служении, они говорили о том, что ну вот почему мужчин нет служителей, да. И когда об этом проповедник там говорил, он приводил послание к Тимофею по этому поводу, где об этом сказано, но сказано в другом контексте, а он его именно в том срезе, который его интересовал, да, то есть подтягивая слова под ситуацию делал. Но тем не менее, когда он говорил о служении мужчин, он говорил, что все бы хорошо, если бы вот не эта Дебора. Ну вот что сделаешь, вот такой служитель, который выпадает из ряда. Это та женщина, которая взяла на себя ответственность за весь израильский народ и стала главой поколения. И которая понесла эту ответственность на себе, пытаясь всячески мотивировать других мужчин, подталкивая их в спину. Ну, давайте. Вообще незнакомая картина, нет? Ну вот. Следующая интересные персонажи библейские — это жены царя Давида, да? И по-разному они открываются, в разных ипостасях. Но, например, мать Соломона, да? Чего только можно о ней не подумать, да? С одной стороны, вроде бы соблазнила Давида, да? С другой стороны, явилась матерью такого царя. А совершенно с другой стороны, вот мы с вами читаем книгу «Притч», да, и 31 глава. И это притчи, это же притчи царя Соломона, да? И вот это 31 глава, образец жены, да, какая должна быть от имени матери царя. Ну, правда, там не сказано, что это царя Соломона, да, но тем не менее. И я хотел вот на этом чуть-чуть задержаться и прочитать этот образец женщины сегодня, если вы мне позволите. Это притчи, 31 глава, с 10 стиха. С 10 стиха до конца. Итак, образец жены, да? То есть, женщины образец. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей, добывает шерсть и лен, и с охотой работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью, раздает пищу в доме своем и урочная служанкам своим. Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник, припоясывает силу и чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, весон и пурпур, одежда ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Крепость и красота одежда ее. И весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяином в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее у ворот дела ее». Замечательное место, да? У меня есть товарищ, я говорил об этом в Пятигорске. У него супруга вот имеет такую мудрость. Она зарабатывает деньги, она делает бизнес, она содержит дом, а он вот так, ну, он хозяин, да? И она говорит, он хозяин, он вот, все он. Но при этом они оба испытывают такое чувство смущения. Я говорю, что вы смущаетесь? Вы живете по Слову Божьему, открываете 31-ю притчу, так оно и есть. Твоя задача сидеть у ворот, а все остальное отдай жене. И как это замечательно, и вот оно счастье. И у них действительно счастье. Я вам скажу, вот реально, из всех моих одноклассников, вот кого я знаю, да, лучше всего у них. Когда, ну, когда по Слову Божьему, как может быть иначе, да? Замечательная вещь. Такой чудесный образец. Но есть еще круче вещь, да, у того же царя Соломона. Это, ну, гимн любви, это превозношение женщины, ну, до небес, да, это знаменательная книга. Чтобы, ну, проявить интерес у людей, говорю, самая сексуальная книга всех времен и народов, какую я только знаю, да, это никакая не Камасутра, да, а это книга, которая входит в состав Библии. И она по-настоящему высота всего. Это песнь песней. Да, отношения между мужчиной и женщиной, да, и высота этих отношений. И какова высота этих отношений. И как на какой пьедестал поставлена женщина. Удивительно, да? Это восхитительно. Самим Богом это сделано. И если мы делаем завершение Ветхого Завета, то, безусловно, мы не можем уйти от книги Малахи. Господь, который все время рядом со своим народом, который его ведет вот так плотно за руку, чуть в сторону вот дает затрещину, чуть направо, чуть налево он поправляет. Постоянный или благословение, или указание. И вдруг обрыв отношений на 400 лет. И тишина. В чем дело? Почему это произошло? Книга Малахи, 2 глава, 10 стих. Давайте мы с вами откроем. Что произошло? Почему такое происходит вообще? У меня в Библии здесь напротив написано 8 марта. Книга Малахии, 2 глава, с 10 стиха до конца главы мы можем прочитать. Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших? Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме, ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого Бога. У того, кто делает это, истребит Господь из шатров Яковлевых, бдящего на страже, отвечающего и приносящего жертву Господу Саваофу. И вот еще что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем. Так что он уже не презирает более на приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших. Вы скажете, за что? за то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей. Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог Израилев. Обида покроет одежду его, говорит Господь Саваоф. Посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно. Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите, чем прогневляем мы его? Тем, что говорите, всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким он благоволит. Или где Бог правосудия? Неимоверные слова. Сам Господь встает на защиту женщины. Реально, человек, общество, социум низвел женщину крайне низко. Я говорил уже об этом. У евреев есть молитва, у мужчин, да, которая начинается с того, что «Господи, спасибо, что я не женщина». Но я, узнав роль мужчины и женщины в курсе «Брак без сожаления», кстати, у вас еще есть возможность присоединиться. У вас есть возможность узнать, насколько высока ответственность перед Богом у мужчины. И когда я глубоко в этот вопрос погрузился, я понял, что лучше бы я был бы женщиной. Потому что женщина отвечает лишь за то, чтобы подчиниться мужчине и иметь ответственность перед мужчиной. А мужчина отвечает пред Богом и прежде всего за взаимоотношения с женщиной. Это его ответственность. И эта ответственность безмерно велика, и спрос очень высок. Потому что это есть немощнейший сосуд. И вот мы уже с вами в Новом Завете, да? И первая величайшая женщина, почитаемая не только нами, а почитаемая и в других религиях. Мы изучаем Коран, и там читаем о том, что величайшая женщина всех времен и народов не дочь, не мать, не жена Магомеда, не кто-либо еще, а именно Марьям. Мать Иисуса Христа. И там она признается как та, которая родила без мужа Иисуса Христа. Даже в Коране. Какова высота этой женщины? Какова ее степень посвященности в том обществе и в то время? Та, которая дала миру возможность иметь вот это счастье, радость, и эту надежду и веру. И все, и полноту всего. И таких женщин не только она, и Мария, и Марфа. А если мы с вами откроем, ну, другие места в Слове Божьем, и римлянам, и коринфянам, мы видим и служительниц, и диаконисс, и тех, которые постоянно сопутствовали и были сподвижниками, и реально были служителями у Господа Иисуса Христа. И во время Его служения, и после его смерти. И об этом говорит и Павел, и Тимофей. Эти служители доходят до наших дней. И сегодня эти служители здесь. Это вы. И пусть Господь вас благословит и хранит. Слава Господу, мы имеем замечательные примеры. Как-то раз здесь был один проповедник, который сказал, что вот я бегу дистанцию по стадиону, а зрители на трибунах – это вот все те поколения верующих людей из Ветхого Завета, из Нового Завета, да? Они уже не в мире, да? Вот сама арена – это мир. А трибуны – это те, которые уже ушли из мира и которые имеют возможность вот это смотреть. И мы сейчас бежим этот забег в их присутствии, да? И они нас видят. Вот эти все, о которых мы сейчас перечислили, они на нас смотрят. И как мы этот бежим забег? Какова эта дистанция, как мы с ней справляемся? Каково наше отношение к Иисусу Христу? Каково наше видение всего этого? Пусть Господь всех нас благословит. Особенно благословит вас, дорогие женщины, всячески, всяческим женским счастьем. И на работе, и с близкими, и с родными, и с мужьями, и с детьми, и с родителями. Во всех ваших качествах и ипостасях. Благословений вам Божьих! Аминь.